Джейн вернулась прежде, чем конфликт разрешился. Она тщетно пыталась скрыть усмешку, игравшую у нее на губах.
«Ты действительно одержал победу. Мне только что был задан вопрос, почему это мы не можем жить в таком вот доме?»
«Может, в этом и заключается ответ? Возделывай свой сад».
Ссылка на библейский текст. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие».
Она снова уселась на диван с ногами. Да, хорошо, она выпьет немного виски. Настроение ее снова изменилось. Она стала более жесткой, решительно преодолевая душевную тревогу. Я прошел в другой конец комнаты, к шкафчику с напитками. Джейн заговорила, не дожидаясь, пока я вернусь.
«Завидую тебе, твоему контакту с природой, всему вокруг».
«Отдыхаю от людей».
«Там, у пола, я взглянула в окно. Такой покой, тьма, весь мир спит».
Я вернулся к камину с двумя бокалами. «И кажется нереальным?»
«Да, пожалуй».
«Но это можно купить, и не так уж дорого». Она улыбнулась, молча подняла бокал, как бы говоря, «твое здоровье». Потом сказала:
«Следуй за мною».
Цитата из Библии. Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». Матфей.
«Во всяком случае, я собираюсь выяснить, насколько этот мир нереален». Я опустился в качалку. «Собираюсь взять отпуск на год, как только закончу этот сценарий».
«И жить здесь?»
«Если только Бен и Фиби не сведут меня с ума».
«И как же ты думаешь проводить здесь время?»
Я наклонился поправить выкатившееся из огня полено. «Бог его знает. Может, просто отдохну от мысли о кино. А еще пришел мой черед замешкаться. Может, возьмусь писать роман. Брежет такая мысль».
Она спросила удивленно: «Серьезно?»
«Несерьезно. Это вроде твоей мечты баллотироваться в парламент». Джейн снова закинула руку на спинку дивана, сидела, держа бокал с виски на коленях, бессознательно повторяя позу мадам Рекамье. Теперь она оживилась, повеселела, может быть, потому что сменилась тема разговора.
«Уже есть сюжет?»
«Пока что есть лишь целый ворох идей, не вошедших в старые работы. Факты, не видные за романтическими кадрами кинофильмов. Всякое такое. Вряд ли это очень оригинально. Скорее всего, просто скучно».
«Тогда это будет не похоже ни на одно из написанных тобой вещей».
Я улыбнулся, глядя в собственный бокал. «Ты меня разочаровываешь, Джейн. Я надеялся, ты меня отговоришь».
«С чего бы вдруг я стала это делать?»
«Я полагал бы, что роман — это способ самоутверждения, одна из форм буржуазного декаданса». Секунду она колебалась, не обидится ли. Смотрела мне прямо в глаза. Потом потупилась и сказала тихо:
«Нарушаешь наш договор».
«Да нет. Просто задаю серьезный вопрос легкомысленным тоном».
«Тогда я не понимаю вопроса».
«Не есть ли это форма потакания собственным слабостям?»
«Я сказал бы, что все зависит от конечного продукта».
«Само собой. А если все неопределенно?»
«Ты Лукача читал?»
Я покачал головой. «А что?»
Дьорд Лукач — венгерский марксист, философ и литературовед, разрабатывавший, в частности, теорию романа.
Она опустила голову.
«Просто поинтересовалась».
«Ну, скажи все-таки». Она пожала плечами.
«Да просто он очень умно рассуждает о... ну, вообще об искусстве и особенно о романе. О том, в чем его польза и в чем вред».
«В соответствии с каноном?» Она подняла голову и встретила мой взгляд.
«Это был величайший гуманист, Дэн».
«Должен признаться, я совсем его не знаю».
«Он не очень мужественно повел себя, когда сталинисты стали закручивать гайки. Он не безумный страстотерпец а-ля Солженицын. Впрочем, как и все мы. Просто хотел каких-то улучшений в рамках системы».
Она опять потупилась, словно устыдилась собственной категоричности, и заговорила более мягко и вежливо, как подобает гостю.
«Я думаю, он бы тебе понравился. Он очень проницателен, вопреки всем его измам».
«Вопрос в том, смогу ли я соперничать с автором предельно честного романа, который недавно попался мне на глаза в Калифорнии». «Называется «Жизнь и время Джонатана Доу».
Но я не...»
За титульным листом следовали 200 совершенно чистых страниц. В прекрасном переплете.
Это заставило ее рассмеяться, но одобрить такую неуверенность в себе она не могла. Ведь я написал столько сценариев, это должно помочь хотя бы в диалогах.
Меня как раз и пугает то, что должно идти между диалогами. Все то, что в кино за тебя обычно делает камера. И еще необходимость найти угол зрения. Уголок, где можно было бы спрятаться.
Да зачем тебе прятаться?
Не могу же я просто взять и написать роман о сценаристе. Это было бы нелепо. Писатель, который никогда не был сценаристом, мог бы. Но я-то ведь сценарист, который никогда не был писателем.
Пока не пробовал.
Есть соблазн использовать кого-нибудь вроде Дженни Макнил. Смотреть на все ее глазами. Если бы я смог проникнуть в сознание молодой женщины.
Мне кажется, она очень умна.
Слишком умна, чтобы быть хорошей актрисой.
Меня такая оценка страшно обидела бы. В свое время.
Мы оба улыбнулись, опустив глаза. Я улыбался отчасти собственному двуличию, ведь уже тогда я знал, что сознание Дженни — не единственное женское сознание, куда я должен проникнуть. Напряжение, полюса, загадочная архитектура тайной реальности. Я поправил догорающие поленья в очаге, подбросил новые.